Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Владимир Рыжков. И, как знают наши постоянные слушатели, внутри нашей программы мы делаем такой мини-цикл, где мы рассказываем о самых разных странах. Мы уже рассказывали о таких экзотических странах в годы войны, как Канада, Бразилия, Китай. Мы даже делали программу про Африку. Недавно мы делали программу про трагическую судьбу Чехословакии в годы Второй мировой войны. Вот. А сегодня мы подробно поговорим об одной очень крупной стране Европы, не только Восточной Европы, но и в целом Европы, стране, которая сегодня уже не существует, но которая сыграла очень большую роль в истории Второй мировой войны, и при этом судьба ее во время Второй мировой войны была трагическая. Я не буду больше томить и скажу, что речь идет о Югославии, которая за свою историю много раз меняла название. Вот сегодня этой страны, как вы знаете, уже не существует, она распалась на несколько независимых государств. Вот. И поговорим мы о истории Югославии и подробно о Югославии во Второй мировой войне с моим гостем Леонидом Яновичем Габианским, старшим научным сотрудником отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения Российской академии наук. Добрый вечер, Леонид Янович.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем наш рассказ, но мне кажется, что для того, чтобы наши слушатели глубже и лучше поняли судьбу Югославии во время Второй мировой войны, давайте мы им напомним вообще, что такое была Югославия в межвоенный период. Я имею в виду период между Первой мировой войной и Второй мировой войной, потому что, собственно говоря, Югославия как государство, это был продукт, это было создание, это было формирование по итогам Первой мировой войны. Расскажите, как было создано это государство и на каких основах, и как оно управлялось?
Ну, Югославия возникла 1 декабря 1918 года. Была она создана из самых разных кусков. В нее вошли, во-первых, два государства, существовавших уже к тому времени и до Первой мировой войны. Это Королевство Сербия и Королевство Черногория. А все остальное это были территории, которые до того входили в состав когда-то Австрийской империи, а после Австро-Венгерского соглашения середины 60-х годов XIX века в Австро-Венгерскую империю. Ну, создана она была в силу разных причин. Вообще говоря, в прежней советской и в югославской историографии в период коммунистической власти всегда ее характеризовали, как и некоторые другие страны Восточной Европы, как детище Версаля. На самом деле это, конечно, совсем не так. Югославия, в общем-то, к Версалю имела только то отношение, что в Версале уже после образования Югославии решался вопрос о югославских границах. А Югославия была создана в силу разных причин, и в этом приняли участие совершенно разные политические и разные этнические силы. Дело в том, что, с одной стороны, Сербия, которая на протяжении всего XIX века, с тех пор, как она стала независимым государством, играла роль, как тогда выражались, югославянского пьемонта, то есть объединителя югославян. И эта роль, в общем-то, продолжалась, хотя, надо, так сказать, решительный шаг был, в частности, сделан в период Балканских войн 1912-13 годов, накануне Первой мировой войны, когда Сербия присоединила часть Македонии и Косово. Потом это, так сказать, в будущем этой стране отыгралось очень скверным образом. А в 18-м году, поскольку пала в результате поражения в Первой мировой войне Австро-Венгрия, то все ее территориальное наследие оказалось, что называется, без хозяина. И поскольку она была, Австро-Венгрия, многонациональной империи, очень многонациональной, ее даже называли лоскутная империя, то на множестве территорий те политические силы и те политические элиты, которые стали определять в этот момент судьбы этих территорий, принимали различные решения. Главным образом эти решения касались того, чтобы были провозглашены самостоятельные государства. Но причем почти все государства Восточной Европы, Югославия была не единственной, которые образовались в результате Первой мировой войны, они хотя и фигурировали в большинстве своем как государства национальные, Польша, Румыния, ну, Венгрия как осколок Австро-Венгрии, но и они были на самом деле многонациональными. А такие государства, возникшие в 18 году, как Чехословакия и Югославия, были само собой многонациональными, потому что в них вошли территории, населенные различными, как близкими, так и совсем не близкими друг к другу народами. Особенно это касалось Югославии. Как это случилось? Дело в том, что на территориях бывшей Австро-Венгрии, на тех югославянских, как принято теперь говорить, территориях Австро-Венгрии, то есть это Словения, Хорватия, северная часть нынешней Сербии, то есть Воеводина, это Задунайская часть, и, наконец, Босния и Герцеговина. Они были населены в значительной мере сербами, хорватами, естественно, словенцами в Словении, и населением об этническом, так сказать, статусе которого споры как в науке, так и в политике идут по сей день, а именно теми из сербов прежде всего и частично хорватов, которые в период османского господства приняли ислам, они же потом в результате восточного кризиса 1775-1778 годов в результате оказались в составе Австро-Венгрии. И значительная часть населения, исламизированного в сознании других окрестных славянских, в том числе особенно православных народов, таких как сербы, они стали олицетворяться с турками. Хотя на самом деле никакими турками они не были. Они как были этнически сербами и хорватами, так таковыми и остались. И язык их остался прежним. Все дело в том, что религия у них была другая. А поскольку ислам – религия очень своеобразная, которая определяет не только, собственно, верование, но быт, весь уклад бытовой жизни, то это стало менять в значительной мере постепенно их этническое сознание. Ну и дальше, если забегать вперед, в межвоенной Югославии их называли по-разному, и на старый манер, как было в Австро-Венгрии, башняцы. И турки, в глазах сербов они по-прежнему, в значительной массе сербов оставались турками. А в послевоенной Югославии за ними закрепилось название «мусульмане» в этническом смысле. Ну, сейчас опять, так сказать, их зовут и башняцы, и мусульмане, и как угодно. Таким образом, на эти народы вошли в состав Югославии просто потому, что их элиты политические и культурно-политические, которые в этот момент пользовались наибольшим влиянием, либо определяли статус данной территории после падения австро-венгерской власти, сочли целесообразным объединиться с Сербией и Черногорией. Прежде всего, с Сербией. Почему? Потому что Сербия, как и Черногория, были государствами Антанты, то есть того союза, который в Первой мировой войне стал победителем.
Победители, да.
А все эти территории, как бывшие территории Австро-Венгрии, оказывались побежденными. И очень опасались за свою будущую судьбу, тем более, что на значительную часть этих территорий, особенно на территории Хорватии и в значительной мере Словении, претендовала Италия. Италия, которая первоначально была в союзе с Германией и Австро-Венгрией, но в 1915 году, заключив тайный лондонский договор с Антантой, перескочила в другой лагерь. А по этому договору получалось так, что она может претендовать на эти земли. И, собственно говоря, союзник, главный союзник ведущей державы Антанты, то есть Англия и Франция, в определенной мере могли это поддержать. Вот в такой ситуации хорватская, словенская и, так сказать, мусульманская или башняцкая, как угодно, элиты сочли за благо объединиться с Сербией.
Все-таки вот, Леонидович, не вполне понятно, Югославия была создана самими югославами? Сами. Или все-таки то есть добровольно, исходя из этих соображений? Или все-таки это было решение великих держав Франции и Великобритании?
Нет, это вообще не было никакого решения.
Сами собрались?
Да. Дело в том, что еще в период Первой мировой войны стали возникать планы у сербского правительства отчасти, а отчасти у той, у тех политических деятелей вот Словении, Хорватии, ну, в меньшей мере в Боснии и Герцеговине, которые в Австро-Венгрии занимали определенные политические позиции в том смысле, что они были депутатами австро-венгерского парламента. И часть этих людей, будучи на территории Австро-Венгрии, а часть, оказавшись в эмиграции, создали некоторые организации, которые претендовали на то, чтобы создать новое государство. Ну, в основном главной такой организацией был так называемый Югославянский комитет, который опирался на западных союзников. Он не был признан официально.
Но, тем не менее, поддержку имел.
Но определенную поддержку частично правительств, поскольку он выступал против центральных держав, то есть против противников Антанты. Ну, понятно, да. А кроме того, на Западе, особенно в частности в Англии, был целый ряд таких известных фигур, даже не политиков, потому что, например, Ситон Уотсон старший, Роберт Ситон Уотсон, известный британский историк, человек, оказавший большое влияние на так сказать, на развитие мысли в Англии в этот период, и который был специалистом, кстати, в значительной мере и по балканской истории, и по вообще восточноевропейской, он в сущности стал крестным отцом как чехословацкой, так и югославской государственности. Он выступал за возникновение крупных, относительно крупных для этого региона, независимых государств, которые бы были противовесом германской...
Леш, а насколько сильна была югославянская идея в народных массах? Насколько она вообще была популярна среди вот сербов, хорватов, черногорцев, словенцев и так далее? Или это уже позднее сознание?
Нет, нет.
Или
она вот была популярна
чувство
только...
Чувство единства было между этими народами, некой общности?
Она была популярна в разной степени, в разных регионах и даже по-разному преломлялась. Ну, что касается двух государств, которые уже тогда существовали до Первой мировой войны, то есть Королевство Сербии и Королевство Черногории, то эти люди считали себя одним народом, каковым они на самом деле, конечно, и являлись. Черногорцы – это просто региональная, так сказать, разновидность сербов. И они всегда стремились к некому единству, хотя правящие элиты этих стран – в частности, черногорская элита, не всегда и не во всем стремилась к этому. Это раз. Что касается тех сербов, хорватов и словенцев, которые были на территории Австро-Венгрии, то там положение было тоже таково, что значительная часть культурных и политических деятелей, во-первых, особенно в Словении, например, понимала, что маленький народ, даже образовав самостоятельное государство, просто не сможет удержать эту власть. Кроме того, те же словенцы, а отчасти и хорваты, были разделенным народом, потому что в Италии и в Венгрии находилась часть территории, населенных теми же словенцами, прежде всего. И в таких условиях еще в годы Первой мировой войны возникло довольно значительное стремление к вот такому будущему объединению.
То есть, почва в народных массах тоже была.
Одно.
Это не только было элитное решение, но и в значительной степени народ тоже поддерживал.
Понимаете, когда мы вообще говорим о поддержке народа, нужно все-таки иметь еще в виду такую вещь. До Первой мировой войны особенно. Это не было временем вот такого рода государственно-политической активности народных масс. Это все более поздние вещи. Конечно, в этих процессах участвовал образованный слой общества, прежде всего. В той мере, в которой этот образованный слой общества вел за собой как массу населения, эта масса могла это поддерживать. Но нужно учесть еще такую вещь. Допустим, в Хорватии это проявилось сразу после возникновения Югославии и стало очень тяжелой для нового государства проблемой. Наиболее влиятельной силой на самом деле была партия, ну, фактически движение, но оформленное как партия, Хорватская крестьянская партия, которая по сути не стояла не имела на местах власти в период Австро-Венгерской империи и собственно не была представлена в парламенте австрийском. А вот когда и это другие, более элитарные политические силы, они вступили в соглашение с сербским королевским домом по поводу объединения в одно государство. А когда объединились, тогда оказалось, что массы-то идут за Хорватской крестьянской партией прежде всего. И они отнюдь, а она стояла на позициях, вообще-то говоря, самостоятельного хорватского государства, хотя уже в период Югославии была не столько сепаратистской, сколько автономистской. И требовала определенных автономных прав. Поэтому это все, не говоря уже об Боснии.
Тем не менее, давайте зафиксируем факт, что в 1918 году государство было создано.
Да.
Элиты договорились.
Да.
Каждая по своим мотивам.
Да.
Сербские элиты хотели реализовать идею объединения.
Да, но они
народов.
Должны были играть главную роль.
Австро-венгерские народы стремились уйти из статуса тех, кто потерпел поражение.
Да.
И объединиться с теми, кто одержал победу. И было образовано королевство.
Да.
Почему была такая форма избрана именно королевство? Потому что были другие варианты. Были королевства, были, как мы знаем, республики, та же Чехословакия. Почему в случае с Югославией была избрана форма королевства, и именно эта династия получила трон?
По очень простой причине. Потому что на самом деле Югославия в реальности была образована как государство, ядром которого было уже существовавшее, признанное всеми государство, королевство Сербия. Причем по балканским понятиям оно было довольно значительным.
Да.
И именно это было той крышей, под которой могло создаваться это новое государство Югославия. Причем первоначально оно ведь вообще не называлось Югославией. Оно называлось Королевство сербов, хорватов и словенцев. Это тоже очень любопытно в том смысле, что все другие народы либо вообще не признавалось их существование, либо не признавался их статус, равный статусу государствообразующих. Это в будущем и привело к очень серьезным осложнениям и вообще, в принципе, к краху вот этой Югославии, которая существовала от 18 до 41 года. Она теперь в историографии фигурирует как первая Югославия, в отличие от второй, которая возникла под уже коммунистическим господством, да, уже в конце Второй мировой войны и просуществовала до.
Ну, вот вы говорите, о крахе первой Югославии, тем не менее, с 18 года по гитлеровскую агрессию она существовала.
Да.
Вот,
да.
То есть, с одной стороны, там были центростремительные тенденции, как мы это отметили, то есть некий дух югославянского братства, стремление жить в крупном государстве, стремление быть на стороне победителей. С другой стороны, вы уже упомянули о том, что были центробежные тенденции в той же Хорватии. Вот как происходила борьба вот этого централизованного унитарного государства с националистическими сепаратистскими тенденциями? И вообще, когда проявил себя национализм?
Это, ну, уже, в общем, это уже в 20-е годы? Я бы сказал, понимаете, мы оперируем все время понятием национализм, хотя на самом деле, ну, вообще-то говоря, у каждой нации или у каждого этноса есть определенные национальные устремления. И они всегда устремления к собственной государственности. Всегда. Это общий закон во всем земном шаре.
Я не собираюсь обсуждать теорию. Я хочу спросить про практику. Народы объединились. Как мы с вами выяснили, это не было английское решение, это не было французское решение, это не было даже решение Москвы. Да, сами объединились. И объединившись сами, через какое-то время они начали разбегаться или стремиться разбежаться.
Нет, нет, нет.
Нет ли здесь противоречия?
Противоречие, прежде всего, заключается в том, что когда мы говорим, что народы объединились, это, конечно, совсем не так. Это все-таки объединились определенные слои, которые обладали либо властью на местном уровне, либо серьезным влиянием. А народы ведь живут повседневной жизнью, и когда какая-то пропаганда их сильно заводит на вот такого рода действия, на объединение или, наоборот, разъединение, они идут за теми, кто играет лидерскую роль. Поэтому переоценивать насчет народа – это все такие замечательные фразы, но в общем, нельзя сказать, что народные массы в этом вообще не участвовали, но точно так же нельзя сказать, что это народы объединились. Более сложный процесс.
В январе 29 года, как известно, король Александр распустил парламент и фактически установил диктатуру. В чем была причина? Он стремился так преодолеть вот эти межнациональные разногласия, побороть радикалов, или он готовился уже к войне, дыхание которое чувствовалось? Вот в чем была причина? Склонен к тирании?
Он отнюдь не был демократом и даже от этого отстоял более чем далеко.
Но в ту пору вообще трудно было найти в Европе демократов, да.
Ну, это не так.
Давайте не будем это обсуждать. Да, хорошо. Итак,
29-й год Югославия. Нет. Для того, чтобы говорить о 29-м годе, придется, однако, вернуться в период после 18-го. Потому что вот те разные национальные устремления, замешанные еще на различной конфессиональной принадлежности, потому что словенцы и хорваты – это католики, а сербы, ну и та часть Македонии, которая, та часть, ну, тех, кого называли македонцами, которая была присоединена к Сербии в результате Балканских войн, это православное население, а, кроме того, огромное мусульманское население, вот это исламизированное. И эти различия конфессиональные, они сильно увеличивали различные стремления, собственно, этнические. Потому что конфессиональное становилось частью этнического сознания, этнических устремлений и желаний. И борьба началась сразу, в момент, в те годы, вплоть до 21 года, когда учредительная скупщина, когда вообще обсуждался вопрос о государственном устройстве и его конституции. И конституция 21 года, которая была принята и на основе которой до 29 года королевство развивалось, так называемая Видовданская конституция, она была очень противоречива, потому что, с одной стороны, она вводила довольно много, ну, относительно демократических институтов и парламентарную систему, а с другой стороны, королевский двор играл очень большую роль и старался подмять под себя все остальное, а двор был сербским. И кроме того...
Так, мы сейчас с вами прервемся на короткую рекламу и новости, а потом продолжим рассказ про очень сложную и интересную страну Югославию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это «Эхо Москвы», программа «Цена победы». У меня сегодня в гостях Леонид Леонидович, я Владимир Шков, Леонид Яковлевич Габиянский, старший научный сотрудник отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН. И мы рассказываем об очень сложной и интересной стране Югославии. И мы остановились на том, что в 20-е годы работала конституция, которая была очень противоречивая. С одной стороны, были права у различных частей государства, с другой стороны, был очень сильный королевский двор.
Да, ну, в общем, короче, короче говоря, ситуация была такова, что главным противоречием оказалось сербо-хорватское противоречие, которое резко усиливалось тем, что значительная часть населения Хорватии – это тоже сербы. Сербы вне Сербии, так называемые причанские сербы. И все время стоял, так сказать, вопрос, кто кому должен подчиняться, где какая власть должна быть с этнической точки зрения. Разыгрывались различные комбинации между, так сказать, собственно, сербскими властями, славянскими элитами, различными хорватскими элитами. И
можно ли сказать, что Югославия 20-х годов была крайне хрупким и неустойчивым государством?
Ну, в общем-то, да, то есть она не распадалась, но борьба межэтническая шла очень серьезная. Она подогревалась еще и политическими противоречиями внутри даже каждого из этносов. И в результате сербо-хорватские противоречия достигли такого накала, что в середине 1928 года в Народной скупщине, то есть в парламенте Югославии, были убиты, просто один из депутатов сербов стрелял, были убиты несколько, трое хорватских депутатов, все они были от хорватской крестьянской партии, в том числе лидер партии Степан Радич, который был самой популярной фигурой в Хорватии.
Это, конечно, еще больше подлило масло.
То есть это привело фактически к кризису. И вот переворот, так называемый, в начале 1929 года, когда король Александр всю власть взял в свои руки, ему и его ближайшему окружению казалось, что это есть некий выход из положения.
Жесткая власть как выход из кризиса.
Да, нужно, так сказать, прекратить эту вот разноголосицу. Партии, которые подогревают бог знает что, так сказать, эти национальные устремления, противоречащие друг другу, отбросить в сторону и постепенно вести дело консолидации. Ну, на самом деле это было иллюзией. И уже к середине, собственно, 30-х годов было понятно, что такая политика – это тупиковая политика. Ну, а дело разрешил просто случай, когда король поехал во Францию с государственным визитом. Он плыл и, значит, высадился в Марселе. Там его встречал министр иностранных дел Барту, а к тому времени уже началась вот эта борьба между двумя складывавшимися за, так сказать, блоком, ну, да, фактически той же Антанты.
Гитлер уже у власти, уже начинается вот эта политика перевооружения.
И началом
в Италии,
оси.
В Италии Муссолини, естественно, да.
В результате...
Судя по всему, чтобы не углубляться слишком в подробности, в том числе и хорватские радикалы, да?
Да-да.
Приняли участие в убийстве царя.
Да, но именно радикалы, то есть это те, кто стоял за вооруженный мятеж и кто, кстати, вел на протяжении всех 20-х годов террористическую деятельность.
В самой Хорватии.
Mm-hmm. Потому что эти боевики и руководство усташского движения, они базировались в Италии, потому что их преследовали в Югославии, естественно. И они устраивали террористические акты.
Что произошло после убийства царя и...
Короля.
Короля. Что изменилось в государственном устройстве, во внешней политике Югославии?
Ну, изменилось то, что вот пришел к власти Павел Каргеоргиевич, который был человеком совершенно иного склада, нежели король Александр. У него было такое английское воспитание, и он, конечно, в идее тянул к Англии и Франции, в том размежевании в Европе, которое уже началось. Угу. Конечно, он был сторонником более демократического внутреннего устройства. Однако... Во-первых, он не все мог, несмотря на достаточно большую власть, потому что он должен был считаться со всеми теми элитами, всеми теми политическими силами, которые участвовали в схватке, которая на самом деле продолжалась в период до гибели короля Александра под ковром, а после, когда вновь вернулись к прежней парламентской системе, стали участвовать, так сказать, уже открыто. Его политика заключалась в том, чтобы попытаться провести тоже консолидацию, только на совсем другой основе, опираясь на наиболее влиятельные политические силы, влиятельные, то есть имеющие массовую поддержку во всех районах, где существовали различные этносы. В том числе он взял курс на урегулирование хорватского вопроса. Это заняло... Причем его подстегивали обстоятельства, потому что было ясно, что он может... Ну, так сказать, была предвоенная обстановка, многие уже предрекали, так сказать, будущую войну, а главной опасностью для Югославии в этой ситуации оказывалась в тот момент Италия, и, во всяком случае, Павел был в этом убежден, потому что она претендовала как раз на территории Хорватии, и она подогревалась сепаратизмом всячески. Поэтому Павел был заинтересован прежде всего в урегулировании отношений с Хорватской крестьянской партией и с ее новым лидером, который после смерти Радича стал во главе, Владко Мачеком. И очень длительные и сложные, во-первых, переговоры. Каждая сторона шантажировала другую. Мачек обращался то к западным державам, то к той же Италии. То есть всячески шантажировали белградскую власть.
Внешние игроки уже в середине 30-х втягивались во внутреннюю политику, активно?
Да, конечно. Да. Тем более, что Италия стремилась вообще к установлению своей гегемонии на Балканах. А Гитлер усматривал в Балканах свой тыл с точки зрения продовольствия и сырья. Германия в этом смысле страна, которая нуждается в больших источниках, у нее таковых не было. И он Балканы рассматривал как вот такой резерв. В этом смысле германские интересы на Балканах противоречили итальянским. И на этом стал играть Павел Каргеоргиевич. Но дело кончилось, что касается внутреннего положения, тем, что что в августе 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны, было, наконец, достигнуто соглашение, так называемое соглашение Цветкович-Мачек. Цветкович – это премьер-министр тогдашней Югославии, по которому Хорватия выделялась в автономную единицу, в автономное образование. Причем в нее включался ряд районов не Хорватии, а Боснии и Герцеговины, который был населен либо мусульманским, либо сербским населением. С одной стороны, это привело к определенной стабилизации собственно политического положения, государственно-политического положения. Хорватская крестьянская партия вошла в правительство, Мачек стал вице-премьером. И в этот период Хорватская крестьянская партия в сущности оказалась у власти в Хорватии. И в этом смысле хорватский вопрос на какой-то момент, или во всяком случае его острота, были сняты. А с другой стороны, это открыло совсем другую сложность, а именно то, что значительная часть сербских политических сил, и в том числе так называемая объединенная сербская оппозиция, это главным образом более партии более либерального или более демократического толка, которые в этом противостояли двору. Они до этого они контактировали с Мачеком и с Хорватской крестьянской партией, а после этого они посчитали, что хорватские крестьянские лидеры их предали, потому что часть сербов оказалась в автономной Хорватии. И тогда был выдвинут план этими силами, что вообще Югославия должна быть реорганизована на этнической основе. План этот, в общем, предусматривал создание трех автономий: Сербии, Хорватии и Словении. Все остальные этнические районы, и в основном это районы со смешанным населением, предполагалось присоединить, однако, к Сербии. То есть, чтобы она была
побольше.
Больше. Да. Не то, что побольше, а намного превосходила другие. Ну, на самом деле, план этот с точки зрения реальной политики был, конечно, достаточно иллюзорным. Он едва ли мог дать какое-то успокоение. А наоборот, он бы подогревал противоречия, потому что каждый стремился к своему. А с другой стороны, вот эти большая часть территории со смешанным населением, прежде всего в Боснии и Герцеговине и в самой Хорватии, со смешанным этническим населением, объективно вообще создавал тупик. Он не давал возможности этнически разъединить различные территории. Потому что на одной и той же территории через полосно жили разные.
По нашим дням все прекрасно видим и знаем.
Да.
Да. Это все то, что вы рассказываете,
совершенно верно.
Остается столь же актуальным и сегодня.
Так,
если не больше актуальным.
Да. Да. А что касается Югославии, это в итоге развалило и вторую
Югославию.
Совершенно верно. Да. Вот в таком положении началась Вторая мировая война.
Сделаем полшага назад. Все-таки очень интересно, когда жестко встал выбор между англо-британским альянсом и германо-итальянским. Вот когда Югославия качнулась, ведь она же колебалась. Она колебалась.
Да,
когда и почему она качнулась к Гитлеру и к Муссолини, а потом отшатнулась обратно? Как это произошло?
Произошло это самым простым образом. Да. Дело в том, что, как и многие другие малые государства...
Не такое же оно и малое, все-таки, Югославия.
Да-да.
Одно из крупнейших государств, на самом деле.
Ну, после Польши самое большое.
Об этом и речь.
Да,
об
после
этом
Польши
речь.
Самое большое.
Я бы не назвал его, не отнес его к малым, по крайней мере.
Нет, но малое европейское.
Ну да.
В этом смысле.
Понятно. Не великая держава.
Да.
Да.
Ну, в Восточной Европе, или Центральной, Юго-Восточной, как ее часто называют, Когда началась Вторая мировая война, то целый ряд государств предпочел провозгласить нейтралитет. Югославия была среди первых, которая это сделала.
Это уже после 1 сентября 1939 года?
После 1 сентября.
Объявили нейтралитет?
Да, да, 4 уже сентября там, так сказать, выступ...
То есть стратегия была такая, что авось пронесет.
Да.
Авось нас не втянут, да, в эту войну.
Ну, стратегия была вот какая.
Или дождаться, кто возьмет верх.
На самом деле, Павел Карагеоргиевич, который, в общем, власть держал достаточно в этот момент прочно в своих руках, он, конечно, был сторонником англо-французской коалиции. И он рассчитывал на то, что рано или поздно Германия потерпит поражение. И тогда Югославия, так сказать, сможет проводить ту политику, которая ей выгодна. Но поскольку Германия была под боком после аншлюса Австрии, собственно, Германия стала соседкой Югославии.
Да.
А Италия, вообще он боялся, что она, так сказать, высадится на югославском Адриатическом побережье. Он стремился и с ними всячески заигрывать. И уверял их в том, что вот они, как соседние государства, и есть главные партнеры Югославии, а вовсе недалекие Англия и Франция. Но современные, так сказать, известные теперь документы дипломатические, они достаточно ясно говорят на самом деле о его позиции. Хотя в правительстве, которое было им сформировано, вот это правительство Цветковича, были разные люди. В том числе там держали и сторонников германской и итальянской ориентации. Но это характерная политика вот малых стран, которые, так сказать, хотят и нашим, и вашим, и очень осторожничают. И, в общем, поскольку Италия рвалась в бой, а Германия ее всячески сдерживала в отношении Югославии, чтобы оставить себе вот этот сельскохозяйственно-сырьевой тыл, в общем, в течение первых, ну, больше чем года войны удавалось как-то лавировать.
Никто не трогал Югославию.
Кроме того, был предпринят Павлом следующий ход, а именно ориентация на еще одного игрока, на которого до того никоим образом никакой ориентации не было. Это Советский Союз. Дело в том, что Югославия была последней страной в Европе, которая признала Советский Союз.
Это в каком же году они сделали?
В 40-м.
В 40-м году. Долго же они ждали.
Ну, причина была самая простая. Дело в том, что Королевский дом Карагеоргиевичей был частью, в сущности, семейной дома Романовых. И для них это было не просто там большевики, которые, так сказать, никоим образом...
Это была трагическая семейная история.
Да, это вообще была история своих и чужих. Но тут, поскольку Советский Союз к тому времени стал делать шаги и с помощью своих дипломатов в Турции, посла в Турции Терентьева, намекать на то, что очень было бы желательно установить нормальные отношения с Югославией. На это они пошли. И в середине 40-го года были установлены... Сначала весной 40-го года были установлены экономические отношения и обмен торговыми представительствами. А в середине 40-го года дипломатические отношения. И... Советский Союз, понятно, какую цель преследовал. Дело в том, что он, конечно, в этот момент хотел всячески вылезти, так сказать, на Балканы, установить там свое влияние. Идея была сначала советско-болгарского сотрудничества, а затем была идея болгаро-югославского сотрудничества под советской эгидой. В противовес как Германии, но очень осторожно, потому что Советский Союз тогда был в состоянии пакта Германией.
Так и Италией.
И в противовес западным державам, потому что Советский mm-hmm. Союз видел в западных державах в этот момент чуть ли не большее зло, чем в Германии. И, в общем, началась эта игра, когда югославское руководство стремилось вот путем обращений то к Советскому Союзу, то к Италии, то к Германии, то к Англии, потому что Франция в середине 40-го года потерпела поражение, и Англия осталась одна. В этой ситуации лавировать между всеми, всем обещать и от всех получать какую-то помощь, прежде всего в вооружении, в том числе от Советского Союза, такая помощь была обещана, но так вплоть до нападения Германии и Италии на Югославию, и эта помощь не поступила. Ну, причины, видимо, были разные, мы не имеем всех документов, но из тех, которые есть, очевидно, что Советский Союз опасался, что оказание этой помощи оружием станет известно Германии.
И спровоцирует конфликт.
Да, и это, так сказать, в данном случае осложнит советско-германские отношения. И так тянулось до второй половины, а особенно, ну, а в чистом виде до конца, последнего конца 40-го года. На протяжении этого периода постепенно Гитлер стал требовать, чтобы Югославия присоединилась к Тройскому пакту, то есть к государствам Оси.
Почему он изменил позицию? Почему он до этого не требовал и вдруг начал требовать? Он хотел какие-то более надежные гарантии получить? Он хотел получить доступ к ресурсам? Он просто уже к тому времени у него разыгрался аппетит? Или все вместе взятое?
Ну, в общем-то, прежде всего, доступ к ресурсам. Судя по гитлеровским планам, захвата Югославии вообще не предполагалось.
Ему нужны были ресурсы.
Но не забывайте, что у Гитлера вообще в польской истории первоначально, ведь план был такой, что Польша присоединится к тому же Тройственному пакту, вообще к Оси, и, собственно, выступит союзником Германии. Польша не захотела этого сделать, несмотря на враждебное отношение к Советскому Союзу, и потому стала жертвой.
Югославию тоже хотели втянуть вот в эту сеть союзов, да?
Да. Угу. И несмотря на то, что очень долго Павел Григорьевич сопротивлялся и тянул насколько можно.
А как немцы это делали? Это через посла, да, которые там приходили?
Нет,
через это какие-то специальные миссии
да,
это делалось?
Да, дело заключалось
через приглашение в Берлин, что как это все происходит?
Конечно, конечно, конечно. Причем там была система, когда в югославской такой, ну, правящей элите или в близком окружении этой элиты были люди, которые было известно, что они на самом деле являются, ну, строго говоря, агентами влияния либо Германии, либо Италии. Их всячески обласкивали, и они играли роль посредников. Через них велись тайные переговоры. Но, кстати сказать, на последнем этапе принц Павел и сам ездил на свидание с Гитлером. Но, тем не менее, сколько он ни сопротивлялся, перед ним в итоге был поставлен вопрос. Либо...
В форме фактически ультиматума.
Да. Да.
Либо вы подписываете...
Либо это, либо, так сказать, мы... вас может постигнуть та же участь, которая постигает других. Тем более, что Германия играла в этой игре роль как бы покровителя Югославии от итальянского захвата. В результате, особенно после того, как Германия присоединилась к Италии в нападении на Грецию, Павел Каргерович понял, что дело плохо, и надо соглашаться.
Вот я думаю, здесь очень хорошая логическая точка. Мы подошли к тому моменту, когда Королевство Югославия вступило в пакт с Гитлером. Вот. И о том, что произошло дальше, мы расскажем ровно через неделю в программе «Цена победы». Я напомню, что сегодня у меня в эфире был Леонид Янович Гибианский, историк Института славяноведения Российской академии наук. Спасибо большое. Услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».